я с радостью, вот, мы позволили себе, и Алексей, большое спасибо, что успехнулись, представлю Осипов Алексей Ильич, я думаю, большинство знакомы заочно. Алексей Ильич – это российский богослов, достаточно уникальный человек в христианском мире, профессор Московской духовной академии, академик Российской академии естественных наук. Я думаю, то количество регалий, которые в христианском мире Алексея Ильича есть, можно долго причислять. Но самое важное, наверное, так, в моем восприятии вещь, это та огромная миссионерская духовная работа, которую Алексей Ильич идет многие годы, играя его произведением, которое расходит огромным тиражом, и тем доступным языком, которым общение с человеком происходит, позволяющим нам понять более глубже те вопросы, которые, ну, может, мы сами себе задаем, но которые каждый разумный человек, безусловно, интересуется. Кто такой я, что такое вера. И я попросил Алексея Ильича прочитать нам, рассказать, передать свои знания по теме «Вера и знания». Почему? Потому что тот вопрос, наверное, в первую очередь, который волнует меня, когда я заблуждаюсь, то есть, что такое вера и что такое, не знаю, там, сила духа, происхождение ее, и как это часто подменяется знаниями. То есть мы пытаемся найти, обосновать веру научными знаниями, логикой определенных знаний, может быть, где-то не понимая, что эта такая корреляция должна быть очень тонкая, чтобы не искать, как мы привыкли в тех знаниях, причинно-следственной связи, веру. Алексей, пожалуйста, если вот корректно представил, сказал. Спасибо.
Ну, конечно, что-то оставили за бортом.
Да. Прошу прощения.
Конечно. Когда говорят о вере и знании, то обычно о чем говорят? Вера – это религия. Знание – это наука. Ну, правда. Это я помню. Я учился. Я же, вы знаете, с прошлого тысячелетия. Наверное, вы с какого? А я с прошлого тысячелетия. Так давно уже живу. Тысячи лет не каждый проживет. Я помню, как нам в наших школах и в наших вузах всюду говорили одно и то же. Наука – это точное знание. Религия – это не знание. Это просто вера. И вера потому, что там нет никакого знания. Правда же, все четко и ясно. И вот как-то я начал немножечко знакомиться с какой-то литературой, смотреть научные книжки, почитывать каких-то ученых, и с изумлением, что обнаружил, что оказывается, если мы будем говорить о знании, то самоупотребление этого слова должно быть носить очень условный характер. На самом деле, это ученые один за другим, причем это удивительно, причем самые великие, самые знаменитые ученые. Говорят, что когда мы говорим о знании, то это мы условно называем тот комплекс приобретенных, может быть, каких-то сведений об окружающем нас мире, но это знание совсем мы не можем назвать знанием, как отражающим объективное состояние окружающего мира. В этом отношении Эйнштейн, например, очень любопытный приводит образ. Он говорит, наше научное знание, пожалуй, более всего можно уподобить в следующей ситуации. Представьте себе часы. Ну, представляем. Видим ходят стрелки, слышим тикают, видим их. Но представьте себе, что мы никогда не сможем заглянуть внутрь их. Никогда. Что тогда мы делаем? А нам интересно. Как знаете, любому мальчишке дайте какую-нибудь игрушку. Если она пищит, она обязательно разломает. И посмотрит, кто там пищит или что там пищит. Так вот, представьте себе, говорит, ученый находится именно в каком состоянии. Именно в таком. Мы видим эти часы, но, он говорит дальше, мы никогда не сможем узнать, что за механизм там внутри присутствует. И не только не можем знать, мы можем строить только самые различные предположения. гипотезы. Но мы не только не знаем, и он, Эйнштейн, но и никогда и узнать не можем. Между прочим, что самое любопытное, то, о чем говорит Эйнштейн, это один за другим, говорят ученые. Это удивительные вещи. Например, наш академик Берг, такой был, это выдающийся человек, он даже так говорил, что такое истина и истинное познание. Вот в науке истина все то, что приносит пользу. Если вот данная гипотеза, она помогает работать, помогает вести исследования дальше, то мы говорим, это хорошая гипотеза, это истинная гипотеза. На самом деле, он говорит, это же все фикция, потому что знание сегодняшнее вдруг начинает отрицаться знанием завтрашнего. Причем этот процесс идет непрерывный. Примеров в истории очень много. Говорит, ну возьмите, ну какая-то была Птолемеева система. Никто не сомневался, что, ну, конечно, Солнце ходит вокруг Земли. Да мы и до сих пор же это видим. И эти только ученые что-то придумали, неизвестно что. Но придумали такое, что будто бы Земля вокруг Солнца. Ну, правда, затем они представили такие доказательства, что ну, некуда деваться. Да. Хотя мы все равно пишем восход Солнца настолько-то и заход настолько-то. Почему не Земли, правда, непонятно. Ну, совершенно антинаучные вещи пишут. Это в наш век, представьте себе. И он говорит дальше, ну и что? Ну, хорошо, Коперник. Ну, сказал. Причем, вот и еще тогда он думал, что это чистый круг, там что-то такое. Ну, не будем в детали. Ну, хорошо, коперниканская система. Но теперь-то мы знаем, что и Коперник был не прав. Почему? Да потому что движется не только Земля, но и, оказывается, и Солнце движется. Вот в чем дело. И оно движется, а он даже этого не знал. Но это самый такой элементарный пример. А если, говорит, взять другой пример, механику Ньютона, так, то посмотрите, что сделала теория относительности. Она же просто это безобразие настоящее, полное безобразие. Потому что те вещи, которые она утверждает, это ни в какие ворота, ну просто не лезут. Ну просто никуда не годится. Вплоть до того, что там, видите ли, время и может по-разному протекать с разной скоростью. Оказывается, если ракета полетит со скоростью там близкой к свету, то можно пролетать там где-то год, а здесь пройдет 100 лет. Ну, вообще чушь полная. И невозможно, то есть противоречит, совершенно противоречит нашему здравому смыслу. А если, как пишет наш академик Ландау, если мы только обратимся, например, к квантовой механике, он разбирается в ней, я ничего не разбираюсь. Но он говорит, все эти огорчения, которые были связаны с теорией относительности, это просто мелочь. Это детские шалости по сравнению с тем, что нам преподнесла квантовая механика. Одним словом, что не день, ну, условный день, конечно, не 24 часа, может, 24 года, а может и больше, что не день, то происходит смена знаний. Причем каждое последующее знание, оно что делает? Разрушает предшествующее что? Как напрашивается знание? Да нет, мы убедились, не знание. Не знание. Это оказалось не знание, это оказалась ошибка. И этот процесс идет непрерывно в истории всего научного развития. Того научного развития, которое началось, ну пусть Коперник, если как хотите, там, с 15-го, 16-го столетия. И дальше. И так идет. И чем ближе к нашему времени, тем больше мы видим этих потрясающих изменений, которые происходят на наших глазах. Причем многие вещи просто понять не можем. Просто абсолютно понять не можем. Например, подумайте, принцип неопределенности Нильса Бора. О чем говорит? Что, оказывается, электрон, всем известный электрон, с которым мы чигали, так, оказывается, он может быть в одной ситуации, его лучше понимать как частицу. В другой? Нет, как волну. Но скажите, что общее между волной и частицей? Ну, понятно, камень забросишь, я понимаю, это камень частиц. Но волны-то идут. Он назвал это принципом неопределенности. Почему? Оказывается, даже то, что в наших экспериментах мы начинаем понимать или рассматривать, вот те реалии, которые открываются в микромире, они носят характер, несопоставимый с этим, я бы сказал, макромиром, в котором мы живем. Ну, есть мир, микромир, элементарный вообще, макромир, в котором мы живем, есть мегамир, конечно. Там то же самое потрясающее явление в области астрономии, которое трудно понять. Тоже в той же теории относительности. Ну, представьте себе, как понять, например, такой факт. Пишет не кто-нибудь, я приведу его, а Оппенгеймер, это создатель первой атомной бомбы, той, которую бросили потом в Японии. Он писал, что я проконсультировался с 40 ведущими физиками-теоретиками. А я думаю, когда он работал здесь, пришлось ему консультироваться постоянно. И он пишет. И все они единогласно заявили, что мы не знаем, что такое материя. Мы не знаем законов, которые руководят ею. То, что мы знаем, это какая-то поверхность, это какая-то одежонка. Но мы не знаем самой сути происходящих процессов, происходящих в материи. Это очень интересно. И в качестве одной из иллюстраций даже говорит такую вещь. Если вы спросите, электрон меняет свое положение, вы должны ответить нет. Если вы спросите, так он что, изменяет его? Вы даже ответите нет. Вы спросите, так он на месте остается? Даже скажу, нет. Так он передвигается? Тоже нет. А что же да? Только чуть-чуть мы прикоснулись к микромиру, то есть тому миру, вот той материи. Так чуть-чуть прикоснулись и попали в мир абсурдов. Абсурдно с точки зрения вот нашего обычного восприятия, нашей обычной логики, наших тех фактов и тех закономерностей, в которых мы живем. Полный абсурд. Это знание. Один из крупнейших физиков, теоретиков Фейнман, он, кстати, скончался уже не так давно, в 90-м каком-то году, да, прошлого столетия, так он в своих лекциях, кстати, эти лекции у нас были переведены, опубликованы, я помню, их читал, очень интересные лекции, так он пишет, говорит студентам, если вы думали, что наука достоверна, то вы глубоко ошибаетесь. Наука не достоверна. Почему, говорит, не достоверна? По очень простой причине. Наука обязана смотреть вперед. Для этого что она должна делать? Должна создавать гипотезы, то есть предположения. И эти предположения могут или подтвердиться, или, напротив, полностью быть перечеркнуты. То есть мы всегда живем в области гипотез, предположений. А предположение разве достоверная вещь? И так постоянно идет этот процесс. И он повторяет студентам. Если вы думали, что наука достоверна, вы глубоко ошибаетесь. Кстати, самое любопытное, что об этом же самом, о недостоверности наших познаний, человеческих, обычных познаний, вот тех знаний, которые у нас возникают в процессе нашего общения с окружающим миром. Об этом же говорили не кто-нибудь, а люди, которые ничего не знали и не могли знать из той колоссальной области, из учений, которое именуется наукой. Я говорю о философии. Древние еще греки, что они только делали? Это вообще, я вам скажу, это просто кошмар, это беда. Были, знаете, было такое, ну, не направление, конечно. В Греции, чем интересно, кстати, древние Греции, очень интересно тем, что наша сама европейская мысль, в частности философская, своим источником имеет именно древнегреческую мысль. Очень интересная эта мысль. И вот там, ну, с одной стороны, кажется, занимались вещами, которые вполне понятны, но были люди, которые именовали себя мудрецами, софисты. Ну, по-гречески «софия» – это мудрость, а они софисты были, мудрецы. И вы знаете, что они, паршивцы, делали? Кажется, совершенно вещи очевидные, абсолютно очевидные, они опровергали с таким искусством, что просто не знали, люди не знали, куда деваться. Это были так называемые апории, то есть затруднения, которые возникают в человеческом сознании. Это известные эти апории. Был такой очень интересный мыслитель, основатель стоицизма, Зенон. Это, ну, это третий век до нашей эры. А до него-то были еще интереснее люди, такие как Сократ, потом его ученики Платон, Аристотель. Так вот, я вас ничего не мучаю такими вещами, да. Ну, это я просто так, да. Ну, вы же сами просто так собрались, правда? Ну, о чем мне поговорить, о чем-нибудь, да, правда? Да. Ну, и о тех же греках, ну, не о китайских же модах, да, тем более женских модах, да еще какого-нибудь там 10-го столетия до нашей эры. Правда, это было, наверное, интереснее для многих. Но я там ничего не знаю, к сожалению, не подготовился. Вот. Ну, так вот эти мудрецы, до чего они докатились? Ну, например, вот вы говорите, что движение есть, и что человек один может обогнать другого, или тем более конь, да, или какой-нибудь гепард, который носится, знаете, с какой скоростью? Говорят, что это самые быстроногие животные, чуть ли до 100 км в час развивает скорость. Вот деньги гепард заместить, конечно. Да, 100 км, и потом машины соревнования устроить. И вдруг говорит, что движение? Да чушь это все. Знаете, если кто когда-то читал, хотя да, редко кто действительно читает «Одиссею Гомера». Думаю, это очень редко. Кстати, ее издавали, я помню, в безобразном виде. Это маленькая книжонечка, вот у меня есть, мелким шрифтом, который надо чуть ли, я не знаю, не вот такую лупу представлять, чтобы читать на совершенно варварской какой-то бумаге. Да, но это интересная вещь. Так вот, в этом Гомеровской Одиссее, да, там одним из таких главных героев является Ахиллес. Гомер его называет быстроногим Ахиллес. А я действительно. Он носился как молния, особенно колесница, вообще быстроногий, атлет, все такое. И вот один скептик говорит: знаете черепаху? Ну, знаю. Знаете, с какой скоростью она плывет? Ну, конечно. Едва-едва. Ахиллес не догонит черепахи. Ясно вам? Все ха-ха-ха. Ну, дурак, совсем с ума сошел. Говорит, да, не верьте. Ну, порассуждайте. Вот там черепаха. Вот здесь Ахиллес. Итак, гонг и начинается. Черепаха ползет. И быстроногий, как ветер Ахиллес, несется за ней. Вы понимаете? Вот Ахиллес пробежал половину расстояния. Но черепаха в это время же проползла что-то? Ну да. Ахиллес еще пробежал половину расстояния. Но черепаха еще же проползла. Еще Ахиллес пробежал, черепаха еще. И конца же нет, потому что постоянно черепаха ползет еще, а Ахиллес все только преодолевает половину расстояния. Вот такие, знаете ли, штучки. Их, конечно, было очень много. И которыми они приводили в изумление окружающую публику. Но там много действительно было очень любопытного. Я что хочу сказать, что вот эти софисты, чем они интересны в истории древнегреческой мысли, что они вот этим своим скепсисом, часто остроумным, часто просто умным, действительно, они совершенно подорвали авторитет того, что всегда люди называли истиной. Что такое истина? А что это такое, скажите? Помните, кто читал Евангелие, когда Христос был на суде у Пилата? Ну, помните, это ужасный суд, кошмар один. И Христос все-таки Пилату, когда сказал, выяснили, то Пилат, который имел, видимо, образование достаточно, ну, определенное образование имел, он только с небрежением, а что есть истина, знаете, с таким презрением, и ушел от него, даже не стал слушать. Это первый век нашей эры. Разговор об истине – это разговор о ничем. Древнегреческая философия буквально подорвала весь авторитет самого этого понятия. А что действительно есть истина? Вот я только сейчас говорил вам, как уже 20 век, академик Берг, как говорил, истина – это полезная фикция. Заблуждение – это ложная фикция, больше ничего. Фикция, то есть это не на самом деле, это просто сейчас, в данный момент, просто вот, дает какой-то эффект, но не больше. А сказать истину, а что это такое? И сейчас, если мы обратимся к состоянию философии в настоящее время, то это любопытнейшее явление. Философия, которая своим истоком имела именно искание истины, исчезла. Философия уже не занимается практически этими вещами. Философия переросла в социологию, то есть какие-то психологии, коллективные психологии. И она занимается не истиной. Все, уже вопрос. Все, этого вопроса даже нет. Она носит какой-то уже прагматический характер. Вся заземлена. Ведь когда мы говорим об истине, мы невольно что-то поднимаем в голову вверх. Это что-то абсолютное. Ведь какое мировоззрение может быть истинным? И что такое мировоззрение истинное? И при каком условии вообще это возможно? Мы касаемся вопросы очень серьезные – знания и веры. Что истина в нашей жизни? Мы только разведем руками. Какая теория истины, говорит наука? Мы ничего не можем сказать. Потому что сегодняшнее опровергает вчерашнее, а завтрашнее опровергнет сегодняшнее. А где она абсолютная истина? И вообще, что это такое абсолютная истина? Мы же говорим о знании, а знание как о чем? Как о чем-то совершенно достоверном. А ничего достоверного, оказывается, нет. Ни в науке, это совершенно точно однозначно. Кстати, вот скажу, отвлекусь чуть, академик наш Капнин такой был, да, он создал целую группу и по изучению как раз основ математики и анализу возможных ну, доказательств математических. Это целая группа, и он пишет, мы пришли к выводу, что даже в математике, в этой самой строгой науке, существует положение, которые не могут быть ни доказаны, ни опровергнуты. Они просто приняты, и все. Так вы знаете, пока даже существование этого внешнего мира нельзя доказать. Ой, об этом так здорово пишет Филипп Франк. Это очень интересный философ и ученый. Он где-то скончался в 60-х годах прошлого столетия. Да. Говорит, я, конечно, уверен, что я сейчас не сплю. И все, что я вижу, это так и есть на самом деле. Только доказать этого не могу. Возможно. Наука прямо говорит, что понятие истины в науке – это условнейшее понятие. Это фикция. Полезно. Берг очень хороший дал. Философии. Что не философ, то, простите, сказал очень грубо, никому не рассказывайте, то по-своему с ума сходит. Ну, такова функция философа. Ну, никуда не денешься. Что делать? Надо же философствовать. И вот опять мы возвращаемся к чему же. И как же тогда быть? Я говорю, даже окружающий мир, что он существует. Мы не можем даже этого доказать. Был такой очень известный философ английский 16 века, Беркли, который был основателем, ну, я бы сказал, солипсизма, то есть вот того направления философии, которое утверждает, что мы постигаем не объективный мир, а мы постигаем свои переживания. Переживания каких-то воздействий на нас. Ну, впрочем, мы же все учились, правда, понемногу, чему-нибудь и как-нибудь. Мы все помним из физики, что никаких, например, цветов, не цветков, я говорю, как и говорить нечего, а цветов не существует. Это же есть что такое? Это же просто воздействие на наш глазной нерв, на определенные колебания, так этих, так, и мы воспринимаем, ах, красный, ах, зеленый, ах, синий, чушь какая. А со стороны смотрит, говорит, ой, боже мой, или музыка, звук, какая музыка, вы что? Это волны разные, воздушные волны разных колебаний. А мы тут млеем от музыки какой. Ну, подумайте, ну и глупые же люди, а? И говорят, что это музыка. Да нет музыки, говорит физика. Нет цветов, говорит физика. Нет вкуса, говорит физика. Это же реакции просто у нас на языке. Слушайте. И мы все эти реакции, то есть чисто субъективные явления, мы выдаем за объективные. И говорим, это вкус, а это никуда не годится. Нет. Ну, нет, оказывается. Вот чему верить. Физики – это мир ужасный. Ну, ужасный мир. Там нет этой красоты никакой. Нет музыки, нет цветов. Вообще, это ужасный мир. А что на самом деле существует? Кому верить или чему верить? Нашим субъективным восприятием физики или глазам? Так вот, я говорю, целое направление было, философия, оно известное. Это направление, которое опровергнуть очень, я не знаю, можно или нет, ну, спорить обо всем можно. Но солипсизм чисто логически едва ли опровержим. Итак, мы даже этого не знаем. Что существует на самом деле? Наше субъективное восприятие или этот окружающий, так называемый, объективный мир? Даже этого не знаю. Вот знание. Представляете, какое знание? Да здравствует знание. Какое? Чего? Копаемся, знаете, какая-то маленькая ямка, мы тут сидим и копаемся, и мы знаем весь мир. Один из академиков, Наан, замечательно сказал, мне очень понравилось его высказывание. Вот наше познание, научное познание, в любой момент времени, прошлого, настоящего и будущего, всегда будут представлять из себя только ничтожный островок в океане непознанного. Да чего же точно действительно сказал? Ничтожный островок в океане непознанного. Это сказал не кто-нибудь. И это сказал не один. Он выразил мысль только любого ученого. Действительно, это так. Кстати, исходя из этого можно сделать некоторый вывод, очень интересный, когда говорят «наука против религии». Да, ну как интересно. Наука доказала, что нет Бога. Ой, как интересно. Да, наука доказала. Слушайте, если мы на основании этого островка, нет, лучше сказать, я подхожу к океану, беру целую кружку, зачерпываю воды и торжественно говорю, а нам-то какую чушь говорили, что будто здесь киты водятся. Какие киты? Вы что, даже маленькой рыбешки нет. Слышите, наука только маленький островок. Бесконечным, да, я не сказал слово, бесконечном океане непознанном. С точки зрения науки, мир познаваемый, это очень важно, бесконечен. А если этот мир бесконечен, познаваемый мир, как вширь, как вглубь, как внутрь, разве может наука хотя когда-нибудь даже заикнуться и сказать, следовательно, Бога нет? Что она может сказать? Я не знаю. Самое большее. Я не знаю, пока, да, не встретились. Пока в моей кружке еще кита не оказалось верно. Но я не могу сказать, что его нет. Это самое большее. Но на самом деле, если мы обратимся к истории науки, то мы видим, как, какое огромное количество величайших ученых приходило к вере в Бога. Кстати, само начало-то науки, знаете, откуда идет? От средневековых монахов. Они занимались наукой, а не кто-нибудь. Они создали, были создателями средневековой науки. И даже когда вот эти так знаменитые, о которых все трещат и говорят, там сожгли Джордано Бруно, там и все такое, то даже не понимают, в чем дело-то было. Шли, вы думаете, что, спор между религией и наукой, что ли? Да как же таких споров быть не могло? Потому что науку представляли религиозные люди, те же монахи, те же клирики. А спор о чем шел? Тут как всегда, как и мы тоже самое. Спор шел о двух различных каких-то точках зрения. Ну, солнце вокруг Земли или Земля вокруг Солнца. Но не просто. Вот два направления. Так. Как победить? И вот происходила очень неприятная вещь, когда вдруг какую-то одну точку зрения вдруг начинали поддерживать там кардиналы, а то, не дай бог, еще какой-нибудь папа. Тогда объявляли, все, тот, кто выступает против этой точки зрения, все, он еретик, и сжечь его. В то время было очень просто, кстати, расправлялись. Как у нас в Великом Новгороде, знаете ли, там с еретиками как расправились однажды, очень здорово. Посадили их задом наперед на какую-то старую водовозную клячу, представляете, специально, задом наперед, слышите? Одели на них данный колпак. На колпаках на этих написали «Се сатанино воинство». Здорово, правда? Так, а там через Новгород проходит река Волхов, привезли их туда, и туда с моста и бух, это сатино воинство. И все, и дети прекратились. Видите, как здорово расправлялись. Да. Времена были очень лихие, как на Западе, так и у нас. Расправы носили очень короткий характер, все решалось без лишних слов. Ну хорошо. Так вот, о знании, о науке. Видите, что она дает? Что наука в принципе не может, никогда не может сказать, что нет Бога. Самое большее, она что может сказать? Вдруг встретит такие факты, которые не вмещаются ни в какие существующие теории, не существующие, не даже предполагаемые мысли, мысленные, мыслимые, так? То есть факты, которые выходят за границы вот, обычных экспериментов, если хотите, тогда невольно задумываются. а нет ничего другого. А действительно, не существует ли мир, мир духовный? А нет ли того, кого религия называет Богом? Кстати, хочу сказать, по современным научным данным, Homo sapiens, то есть вот мы, люди, произошел где-то примерно 35 тысяч лет тому назад. Все эти миллионы, которые говорят, это, знаете, найдут зуб. Начинают, вот возможный предок человека. Это человек. Это, ну, вообще, это чепуха. Всякие неандертальцы, австралопитеки, гигантопитеки и прочие вещи. На самом деле человек Homo sapiens, по данным науки, всего примерно 35 тысяч лет тому назад. Ну, 30-40 вот так. Но что самое поразительное при этом? Оказывается, раскопки в данном случае очень ясно, ну, по крайней мере, так исследователи пишут, причем не какие-нибудь исследователи, а советские. Я на них ссылаюсь. То есть, которые совсем не были заинтересованы в поддержке религии, извините. Их бы сразу из партии выбросили, и из академии тут же. Оказывается, эти люди, первые, имели религиозные представления, о которых говорят археологические данные. У них был, например, так называемый солярный культ, то есть культ Солнца. Другие, по этим вот находкам, прямо видно, что эти вещи носили религиозный характер. То есть любопытнейший факт, о котором говорит религия, что религия совечна Homo sapiens, то есть нашему человеческому роду. Никакого дорелигиозного состояния наука не знает. Есть такой профессор Осипов, он написал эти факты в книге «Путь разума в поисках истины». Если кто заинтересуется, может там почитать. Я как-то его читал, там, он там в этом сообщает. Вот. Вот это очень важный факт. Религия совечна, оказывается, Homo sapiens, то есть человек, вот, именно человек. А кто были эти, даже неандертальцы, всякие питеки, и так далее. Слушайте, кто может об этом знать? Уже остались какие-то косточки, зубики, ноготки. Ничего, неизвестно. Кто они были? А религия человеку присуща с самого начала. Вы еще не предполагаете, куда я веду. Конечно, да. Я сейчас заведу куда-нибудь. Дело-то вот в чем. Пока религия совечна человека. То есть верили в Бога. Вообще, а кто такой Бог вообще по определению? Если мы говорим о Боге. Бог? Ну, разные есть, конечно, его понимания, но если попытаться выразить самое, ну, что ли, самое существенное, во-первых, это источник бытия всего, как такового. Он, если хотите, он творец. То есть он дал начало вот всему существующему. Причем дал это начало какое? Такое, что Пифагор, мы слышали. О пифагоровых штанах только слышали, которые во все стороны равны, да? А ведь он интересен другим. Он, Пифагор, глядя на это небо, особенно ночное, произнес очень интересное слово. Он его назвал космос. Мужчины ничего не понимают, я вижу, ничего не понимаю. А женщины все заулыбались от удовольствия. Космос, красота, конечно же, для женщин это самое главное. Естественно. Слышите, что сказал? Это мы-то употребляем слово «космос». да не космос, он сказал, а красота. Просто по-гречески только космос, красота. В изумлении. И вся история человечества проходит под знаком этого изумления, той красотой, той упорядоченностью всего, что существует, той потрясающей целесообразностью, той, я бы сказал, умностью, которая пронизывает весь этот мир. Источником его является, говорит, хорошо, христианство, Бог. Кто он? Если таков мир, если он источник бытия, и даже без если, как только мы сказали Бог, мы сказали, вот это и есть та точка, от которой мы можем, отталкиваясь, давать правильную оценку всему, что существует. То есть он и есть истина. Он есть, ибо истина это что такое? Кстати, русское слово «истина» – есть. Это не фикция, не предположение, не гипотеза. Слышите? О науке. Не гадание. Нет, нет. А то, что есть и безусловно есть. Вот что такое истина. Поэтому, если есть Бог, следовательно, вот она, где истина. И тот, кто действительно обеспокоен этим вопросом, он должен подумать об этом. Есть Бог или нет? Он должен подумать о том, что именуется мировоззрением. И по существу их, в принципе, только два. Одно мировоззрение, которое говорит, что есть Бог. Следовательно, из этого выводы какие? Следовательно, все это бытие разумно абсолютно. Абсолютно разумно, и мы в этом убеждаемся, наблюдая даже за окружающим миром, что человек, мы ничего более высокого не находим, никого и ничего. Это действительно что высшее, что есть. Он только обладает тем разумом, которым не обладает ни одно существо другое на Земле. Он способен, оказывается, мыслить, понимать, осознавать, воспринимать эту истину. Человеческая личность неуничтожима. Личность неуничтожима. Если есть Бог, значит, есть эта вечность и для самого человека. Так говорит христианство. И вот эта опора, только исходя из которой, мы можем давать верные оценки смыслу своей жизни. Мировоззрение – это есть, если хотите, такой взгляд на бытие, который прежде всего отвечает на вопрос смысла человеческой жизни. Религиозное понимание, ясно, если Бог источником является, следовательно, в общении с Ним, с этим источником, при общении к Нему дает человеку эту вечность. И не какую-нибудь вечность. О, об этом еще надо поговорить. Какую? Говорим. Вечность дает. Человеческая личность, если неуничтожима, отсюда что следует? Отсюда следует, что, оказывается, те законы нравственной жизни, которые ощущает каждый человек, та совесть, которая присутствует в каждом человеке, это не есть игрушка, это не есть случайность, это есть, если хотите, там лакмусовая бумажка, которая дает нам возможность верной ориентации жизни. Или это Бог, ибо Он источник этих нравственных законов. Он, исследователь, соответствующий жизни, человека приобщает Богу. Следовательно, наша жизнь не кончается сменой одежек. Здесь человек только сбрасывает вот эту вот телесную, так сказать, одежду. Как гусеница, посмотрите, ползает, ух, какая неприятная. Вдруг смотрим, закуклилась. О, в гроб, сама сделала гроб. Проходит время, что мы видим, и вдруг из этого гроба вылетает необыкновенный махалон. Религия об этом и говорит. Не надо думать, что умираем, и все уничтожается. Нет. Если хотите, мы закукливаемся только. Если есть Бог, следует, есть вечность. Для кого? Для меня. Если есть эта вечность, значит, я могу осознавать все, что я делал. Я могу понимать и видеть смысл своих деяний, всей своей деятельности. Я вижу смысл жизни. Оказывается, вот, он будет. Только подумайте о противоположном. Нет Бога. Понятно? Никакой вечности нет. Ясно? Сейчас жив, через час тебя нет. Какой смысл жизни замечательный, правда? Все мои стремления, вся моя любовь, все мои деяния. Это чушь, оказывается. Я умер, и все. И какой смысл? Да? И все умрут. Он, академик Моисеев, что сейчас пишет? Это, кстати, замечательный человек. Да. Он говорит, человечество как биологический вид прекратит свое существование. И это наступит не когда-нибудь, а уже, возможно, в середине 21 века. Он делает этот вывод, исходя из того, что происходит сейчас в современном мире. Что мы делаем с этим миром? Что дает нам этот ужасный научно-технический прогресс, которым мы губим сами себя с огромной силой, пилим и изощряемся даже в этих пилах, да, тот суп, на котором мы живем. Все возможное дело. И восторгаемся гениальными достижениями. О, Боже мой! Чего мы только достигли? Новую пилу, одна за другой. И уже, возможно, в середине 21 века. Ну, можно рассуждать, сколько угодно, но как-то мне пришлось быть на одном заседании Президиума Академии наук, там выступали директора многих институтов, академики. Они такую картину нарисовали. Вы знаете, у меня поднялись волосы на голове даже тем, там, где их нет. Представляете? Кошмар. Кошмар идет. Все заражается, все уничтожается. Все. Это просто ужас один. Причем в глобальном масштабе. Что там, когда, где-то такое. Все. Теперь Земля-то, оказывается, вся сжимается. Скоро она станет совсем маленьким шариком. Сжимается не физическими, а в том, что теперь здесь крикнул, аукнул, а там отозвалось на весь мир. Любые эти эксперименты на весь мир. Уже люди забыли думать о смысле жизни. Главное, вот Америка эта несчастная, сатанинская страна. Да, ладно, не буду. А то вдруг кто-нибудь американец посадит. Да. Так, вот Киотское соглашение, пожалуйста, которое говорит, что нужно прекратить там очень многие вещи, выпускать то-то и то-то. Это отравляет атмосферу. Ответ. Ну, изумительно. Знаете, когда я прочитал ответ, я пришел в восторг неописуемый. Нет, мы не можем это подписать, поскольку это может повредить нашей экономике. Ну, замечательно. Замечательно. Во имя экономики кончим жизнь самоубийством. Прекрасно. Ну, логика Вы слышите, какое безумие, этого жандарма вселенского. Так вот, я что хочу сказать. Вера в Бога дает мне смысл моей жизни. Я понимаю, зачем я живу. Я понимаю, зачем нужно добро, зачем справедливость, зачем любовь. Зачем милосердие, сострадание, уважение, в конце концов, помощь? Я понимаю, зачем. Я понимаю. Моя личность неуничтожима. Все это мне доказывает огромное значение для меня. Это мой капитал для вечности. Если нет Бога, ну все равно. Какая разница? И мое добро, и мое зло, все распадется вместе с моей смертью. Ура! Поживем! Корабль идет, вдруг объявляет, тонет. Что нужно делать? Да вы наверняка ошибетесь сейчас. Вы думаете, надо спасаться. Ой, ну что вы, если вы так думаете, вы очень отставаете. Да нет, надо начать грабить каюты, у кого больше чего-то. Вот что, что вы, ура, грабить надо, насилие, стрелять, резать. Пока не поздно. Что вы? Слышите, если я живу один раз, а я же есть корабль. Я есть, я родился. Все. И мой корабль с самого момента зарождения, даже не только рождения, уже начинает там быть. Не правда ли? Причем интересный корабль. Мы никогда не знаем, в какой момент он перевернется совсем. Говорят, тут что, да, ой, как он? Да он же вчера виделся. Да. Не знаем, в какой момент, как мой кораблик перевернется. Но в это время, пока я не знаю, знаю, что он тонет. Это точно я знаю. Потому что каждый знает, что он умрет. И пока я жив, что надо сделать? Пока корабль не перевернулся, давай. Убивай, грабь, обманывай, лги. Совершай преступление во имя чего? Пока корабль утонул. Правда, сейчас я все это захватил и на дно Мариинской впадины. Благо там 11 километров глубина. Хорошо. Слышите, что это за мировоззрение? Бога нет, вечности нет, живу один раз. Это что такое? А ты задумаешься, человек или нет? Когда все исторический опыт говорит о существовании Бога. Что это за чушь, когда придумали религию, придумали эти эксплуататоры и прочее. Классовое общество появилось приблизительно 5000 лет тому назад. Понятно? А человечество существует 35 тысяч лет. Я беру. И религия существует 35 тысяч лет. Это кто ж там придумал? Какие эксплуататоры? Слушайте, это, знаете, почитаешь антирелигиозную литературу, это, простите, иногда, или что это, невежды, неучи, или какие-то злые люди, которые внушают нам абсолютно глупые вещи. Просто вот уж антинаучная действительно вещь. Кстати, атеизм антинаучен. Почему? По очень простой причине. Наука говорит, познаваемый мир бесконечен. Я никогда не могу сказать, в лучшем случае не могу сказать, что нет Бога. Атеизм утверждает, нет Бога. Я недавно был в Сарове, в этом закрытом городе, и меня попросили прочитать лекцию. Да, какую тему? Я говорю, хорошо, там ученый мир. Я говорю, тема лекции будет такой. Атеизм и наука. Всю историю нам читали только лекции какие? Наука и религия. А я говорю, нет, нет. Наука и атеизм. Поговорим об этом. Кстати, я вам скажу, публика действительно очень приятная. Я просто люблю читать, вот, встречаться, точнее. Да, когда вижу, ну, интеллект, интересные вопросы, все это разумно, все это ну, понимают люди. Они просто, знаете, услышал звон, не знают, откуда он. Да. Восприятие было очень хорошее. Так вот, действительно, наука и атеизм. Оказывается, атеизм антинаучен в принципе. Тоже хотя бы исходя только из этого, только из одного этого факта, что наши познания ничтожны, на основании их делать вывод, что нет Бога, это, по крайней мере, ну, я не знаю, как назвать уже, всем понятно. Так вот, мы подходим к чему? Оказывается, действительно, увидеть дух невозможно. Я помню, как в Лавре в советское время, ну, посещали Троицкий Лавр. Всякий, вот однажды такая встреча, группа, и, значит, умные же люди приходят, да, и вот компания, а кто видел Бога? Понимаете? Сильный аргумент, правда? Сильный. Ему ответ, а вы свой ум видели? Все как грохнули. Глупость, действительно. Вы Бога видели? А что мы видим вообще? Действительно, свой ум. Бог есть дух, а не какое-то существо плотяное, которое можно пройти, так сказать. Это совершенно другая реальность. А вы свой ум видели? И он тут же бедный спрятался под хохот всей окружающей толпы. Помни, как это. Так вот, вера в данном случае оказывается тем начальным инструментом, слышите, начальным моментом для того, чтобы человек действительно может, реально может, в личном опыте, а не как-нибудь, убедиться, что есть вот он, тот, кто есть истина. Вот. Она должна для начала. Начало какого? Я убедился, наука даже не занимается естествознанием, даже вопросом о смысле человеческой жизни. Знаете, я уже являюсь уже сколько лет? Ну, лет 15, наверное, сопредседателем конференции «Наука, философия, религия». Эти конференции проходят ежегодно в Дубне. Так, ну, я от религии представляю это. И вот здесь-то очень здорово, когда встречаются все мы вместе. И вот здесь приходится в чем убедиться. Естествознание, все точные науки, они даже вопроса такого не ставят. И нет этого вопроса. Его некуда поставить, есть Бог или нет. Вопроса о смысле жизни там же нет. Даже этого вопроса нет. Это занимается философией, занимается религией. Наука этим даже не занимается. И как же быть человеку? Однажды я встречался с директором научного института атеизма. Был у нас такой в советское время. Я ему задал вопрос один. Говорю, помогите мне ответить студентам на вопрос, что нужно сделать образованному человеку, чтобы убедиться, что Бога нет. Его нет. Я же хочу убедиться. То есть, если скажу, что Бога тут нет, ну ладно, я знаю, что нужно делать. Да, нужно заняться нам всяким, что-то можно в конце исследовать. Мне скажут, что делать. А здесь что? Вот образованный человек. И как убедиться, что Бога нет? Это что же за мировоззрение, которое не ответит на вопрос, на самый главный? Мировоззрение говорит, нет Бога, хорошо, что я должен сделать, чтобы убедиться в этом? Заняться наукой? Простите, я и так ученый. Что еще? Наука ничего не говорит. Скажите, не отвечает на главный вопрос. Но об этом нельзя было в то время говорить, можно было в частной беседе. Нам говорили, что вы Однажды, я помню, принимаю делегацию в академии. Вот вы ничего не можете ответить, вы ничего не говорите. Да. Я говорю, знаете, что сказать? Я сижу, говорю, знаете что? Вы видите меня? Видим. Представьте мне сюда, сейчас чемпиона мира в тяжелом весе по боксу. И вы увидите, как я его уложу. При одном условии. Связать его крепко-накрепко по рукам, по ногам, чтобы пальцы не мог шевельнуть. Нам же слова нельзя было сказать. Они все сразу, я говорю, что вы? Мы вам не можем ответить. Дайте вашу правду, известие. Тогда мы вам ответим. Что такое религия? Религия утверждает, что есть Бог. Это первичное положение. Первичное положение. Что этот Бог не есть какая-то абстракция. Это не есть что-то, во что просто надо поверить и все, как то, что в этом лесу медведь водится. Нет, нет. Оказывается, есть возможность познания того, кто именуется Богом. Об этом говорит религия. В чем говорит? Говорит это не просто так, а если мы обратимся к одному из фактов, равного которому, кстати, в истории человечества еще нет. А факт какой? Все человечество всегда было религиозным. Даже сейчас, в современном мире, когда с такой силой пропагандировался и пропагандируется атеизм, такой огромной силой, даже и сейчас еще не только больше половины, а что-то процентов 70 еще по статистике мировой, еще продолжают верить в Бога. То есть с чего бы это? Говорили, что по невежеству, по темноте, по необразованности. Ну, конечно, да. Такие фигуры, как Макс Планк, Гейзенберг, академик Павлов. Филипп Франк, Войный Синецкий, архиепископ Лука, кстати. Павел Флоренский, ну, конечно же, они, ну, где же им, конечно, невежды и темные. Как недаром рассказывает, по Питеру идет моряк, а на противоположной стороне академик Павлов. Академик Павлов берет около храма и крестится. И моряк говорит, ох, эх, темнота, темнота. Вот он с бородкой, все, идет крестится, ну, ясно, он-то моряк уже знает, никакого Бога нет. Эх, темнота, темнота, если бы невежество, извините. Уж давным-давно ни одного ученого бы не было, это верующего, а их сколько. Значит, дело религии не в научных познаниях. Хотя многие ученые действительно говорили, что именно наука привела их к вере в Бога. Например, наш академик, это замечательный человек Бехтерева, который директор Института изучения мозга. Она же в свое время была атеисткой. И изучая мозг, она говорит, существование такого потрясающего инструмента, как человеческий мозг, невозможно объяснить иначе, как только существование высшего интеллекта. Потрясающее что-то. Это наш только человеческий мозг. Да и все что угодно. Один французский академик говорит, достаточно только, меня убедило в бытие Бога изучение только руки человека. Третьего только глаза человека. Значит, очень много ученых приводило вот это фактическое состояние даже окружающего мира в том, что действительно высший интеллект только мог породить эту потрясающую красоту, эту разумность. И отсюда действительно мы теперь понимаем, почему человеку действительно нужно начать верить. Так же, как школьник, если он не будет верить ничему, что говорит учитель, он никогда знать ничего не будет. Так и здесь. Надо поверить элементарным вещам. Надо попробовать на себе провести этот эксперимент веры в Бога. Тогда только человек может понять и получить уже знания Бога. Причем эти знания, я вам скажу, носят такой характер, могут носить, скажу так, да, который поражает просто, ну, я бы сказал, человечество. Бальзак, Оноре де Бальзак, все знают, он как-то произнес такую фразу. Из всех посевов, доверенных земле, кровь мучеников дала самый богатый урожай. Такого количества мучеников, которые пострадали за Христа, история человечества никогда не имела и не имеет. Ты что, все с ума сошли, да? Что это, сектанты, что ли? Это не секта. Мы всюду, где угодно идем, когда страдают за идею люди. Десяток, два, я не знаю, сто. Это потрясающий же факт. Это миллионы. Вы не сходите в эти катакомбы. Посмотрите, что там. Только в Риме, а в Равенне, а в других местах. Что? А в России возьмите. Сколько в революцию, да, сколько уничтожили. И за что? Только за веру. Причем многие, очень многие, могли. Статейку напиши, что вы отрекаетесь. Вас отпустили бы. Я говорю, священство. Отпустили бы. Нет. Не писали. Статейки. Не отрекались. Как за что? Почему? Почему? Это же не фанатики. Это же обычные люди. Не фанатики. Фанатиков всегда видно. Так вот. Один только этот факт миллиона мучеников христиан, как о многом он говорит. О чем говорит? О том, что, оказывается, есть возможность каждому человеку переживания Бога. Христос очень-очень точно обозначил, Царство Божие внутри вас есть. То есть Царство Божие, где Царство, там Бог. И действительно, когда люди становились на этот путь жизни, они достигали этого переживания Бога, то есть этого видения Бога, они получали знание, какое? Истинное знание, а не гипотезы и не теории, не фикции, а факт. Простите, что я так долго вас учу. Но это только вступление. А теперь главная часть, ну, до утра. Вы до утра свободны, да? До утра, ну, прекрасно. Ладно, не буду, это я нарушу сказал.
То есть до вечера, до следующего. Что? То есть до следующего вечера.
До следующего вечера, да. Ну, хорошо, ну вот немножко, что можно сказать по вопросу веры и знания. Ничего-то мы на свете не знаем. Надеюсь, убедились. Действительно ничего не знаем. Что будет через минуту? Кто знает? А через час? А через год? Ничего не знаем. Человек это звучит гордо. Понятно? Кто это сказал? Горький. Почему он не сладкий, не знаю. Вот так. Ничего действительно не знаю. Вроде, знаете, как вот котята. Слепые котята. И все. Ничего не знаем, что будет в нашей жизни. В нашей обычной даже жизни. Ничего не знаем. Науки. Сейчас вот кризис науки. Удобнее они говорили об этом. Накопился огромный материал, но очень противоречивый. И не могут найти вот той теории, которая могла бы согласовать эти противоположности. Пока ничего не получается. Ну, посмотрим, что будет дальше. Главное – двигать науку. Пусть после нас будет наука. Полетим в космос, расселимся на неживых планетах. Правда? Какое счастье! просто, ой, не знаю. Да. Ладно, я уже начинаю, знаете, иронизировать, извините меня, пожалуйста, да. Если... Ну, я надеюсь, все понятно, правда? Никаких вопросов?
Есть вопросы.
Можно задавать вопросы, да?
Вопросы? Ой, только те, на которые мы бы ответили. Вот так, иначе нельзя.
Их просто много очень.
Я тут не хозяин, я только слуга народа. Вот обращайте к хозяину, и можете задавать вопросы.
Я здесь не хозяин.
Я только слуга.
Я временный управляющий.
Если временный, значит можно.
Да. Ну как, ну что, даете мне слово?
Да, конечно. Если вы готовы.
Ну я все сказал.
Пожалуйста.
Все, что, нет, кстати, все, что я знаю, я сказал. Так что вы не надеетесь, что что-то я еще скажу.
Вы знаете, можно несколько, скажем, вопросов.
Ой, по одному.
Нет, они на самом деле связаны один с другим. А человек существующий, вот я или любой присутствующий здесь человек, я должен верить в Бога или я должен постоянно перепроверять наличие Бога? Ну, то есть, вот условно говоря, это вопрос веры или это вопрос доказательства? Это, ну, это как бы первый блок вопроса. Второй. А я удостоверяю, я существующий человек, я есть, я удостоверяю Бога или Бог удостоверяет меня. Я уже примерно представляю, что вы ответите с определенной иронией. Но тем не менее, я удостоверяю Бога или Бог удостоверяет меня. И третий тогда вопрос.
Ну, слушайте, ну разве можно так? Я, как только вы считаете одним, вы убиваете другое. Я все забуду на свете. Ну что вы так много?
Но тем не менее.
По одному.
Человек... должен просить Бога о помощи или помогать Богу?
То есть, как мы Бога представляем себе? Как какое-то существо? Это неверно. Он совсем не существо. Видите, я что говорю? Но ум – это существо или не существо?
По поводу ума, в него верить или его удостоверять нужно постоянно?
Ну, вот это надо всегда проверить. Что значит его удостоверять ум? Я не совсем понимаю это. Как можно удостоверять? Я свой ум могу удостоверять, что он есть. Я, конечно, я не сомневаюсь, что у меня есть до тех пор, пока я мыслю. Помните Декарта? Я мыслю, следовательно, существую. Понимаете? Только картезианство. Так, что такое я удостоверяю Бога? Я не понимаю.
Нет, ну это так, ну, просто да. Вашу точку зрения.
Ну, да. Только никакой, нет, ну, это, знаете, ну, говорят так, правильно заданный вопрос, это уже половина ответа. А тут я вопросы не совсем понимаю, что значит я Бога могу удостоверить? Я не понимаю этого. Бог не нуждается ни в чем. Ну, кстати, я хочу сказать, если так перевести на очень плоский язык в понимании Бога, то можно было бы сказать так. Бог – это основной закон бытия. Вот что такое.
Какова логика этого закона?
Да. Основное, что связано, если исходить из христианства, то основным этим законом, который мы называем Богом, является любовь, даже не разум, я говорю, а любовь, следовательно. Отсюда практически простой вывод. Все, что я делаю по благожелательству к людям, ну, по любви, скажу громко, это мне принесет большую пользу. Или все, что я буду делать вопреки любви, этим самым я буду наказывать сам себя. Потому что таков закон, как закон тяготения. Я, конечно, могу с пятого этажа и прыгнуть, и полететь, как птица. И я знаю, что из этого получится. Правда же. Но я могу, зная закон тяготения, не нарушать. Да. И сойти по лестнице или по лифту. Так вот, основным законом бытия является закон любви. И его постигает, это, конечно, человек, поскольку мы знаем, что это такое. Мы осознаем. Так вот, вот что. Поэтому как я могу удостоверить Бога в этом? Это закон.
Что есть любовь?
И все. Это закон любви. Это основной закон существования. Хотим мы счастья себе? Давайте жить по любви.
Извините,
не хотим? Давайте себя накажем. Возненавижу вот этого человека. Он там купается в теплом море, в Красном море, конечно, и смотрит на девушек красивых, а я содрогаюсь здесь. Мне врачи говорят, что, у вас может быть инфаркт. А я его ненавижу. Да у вас инфаркт, что вы успокоитесь. Слышите? И напротив, когда я люблю человека. Основным законом бытия является вот это.
Да. А что есть любовь?
То есть любовь, ох-ох-о, ничего себе.
Если вы употребляете какое-то понятие, ведь желательно его понять, потому что вы оперируете этим термином, что есть любовь?
Я вас очень хорошо отвечаю. Вы не могли бы мне сказать, что такое зеленое, если я никогда ничего не видел зеленого? Никогда. Я не знаю, вы говорите зеленое, а что это такое? Я не понимаю. Объясните. Вы скажете. Надо посмотреть. А, так и здесь. Когда мы говорим о таких вещах, что такое любовь, тот, кто никогда не пережил любви, скажет, глупости какие-то. А тот, кто был влюблен, как вы что, с ума сошли? Я готов жизнь отдать. Почитайте романы какие-нибудь. Любовь – то состояние, которое надо пережить. Богу надо именно пережить. Любовь – это реальность. Да. Но постигается как? Переживание. Так же, как и ненависть. И все прочие вещи. У Платона, я вот вам говорю, о древнегреческой философии, у него есть такая замечательная фраза, очень интересная фраза и очень точная. Простые вещи не поддаются определению. То есть они, их нельзя определить. Их можно только непосредственно созерцать. Я простой пример. Вот, что такое зеленое? Верно. Верно. Пока не увидишь, не будешь знать. Что такое сладкое? Если бы я никогда не пробовал. Ну, скажите мне. Но объясните, что такое сладкое? Я никогда в жизни не пробовал. Когда мне дадите кусить меда с пасеки вот этого места, да, то я скажу, а вот оно, что такое сладкое. Простые вещи невыразимые. Они только постигаются в опыте. Бог есть абсолютно простое существо. Знаете, интересное выражение. Не простое, а даже простое. И он только может переживаться в непосредственном опыте, как соленое, кислое, сладкое, красивое и прочее, прочее. Сократ, древнегреческий философ, однажды к одному мудрецу подходит, он всегда с учениками ходил, о Гиппе. Тут что Сократ? Слушай, я слышал, что ты очень умный человек, и ты все знаешь. Гиппи говорит, клянусь собакой, Сократ, это верно. Кстати, вот вы усмеетесь. А это была клятва верности. Самой верной существует собака. И у древних греков так и было, так что возьмите, пожалуйста, выражение. Так, клянусь собакой, Сократ, ты прав. Такой Гиппи, а ты мне не скажешь, что такое красота?
Гиппи, ну, Сократ. Ну, красивые женщины. Гиппи. Я тебя спрашиваю, что такое красота, а не красивые женщины. Потом, раз ты не понимаешь, что самая прекрасная женщина в сравнении с богиней, это будет обезьяна. Красота что такое? Сократ привел его к состоянию, все смеются вокруг. Гиппи, ну, Сократ, с тобой вообще невозможно разговаривать. Показал. Есть вещи, которых нельзя сказать, их можно только видеть или пережить. К ним относится Бог. Эти вещи вот так.
А понятие рая и ада, это тоже постоянное переживание?
Рай и ада? Ну, конечно, мы уже здесь на земле можем переживать и рай, и ад. И рай, и ад. Первая любовь, Боже мой, в каком раю. Измена во дворце, какой ад! Уже здесь мы переживаем, потому что это состояние души. Это состояние души. Речь идет не о каких-то местах, знаете ли. Это состояние души. И мы действительно знаем, что мы можем испытывать и поистине просто райское наслаждение, и адские страдания. Конечно.
Вот можно вопрос?
Ну, попробуйте.
Да, может быть, он каким-то банальным покажется. Знаете, мне кажется, каждый человек задает себе его когда-то, да?
Потому что вот кто-то живет 100 лет, кто-то 20, кто-то за всю жизнь ни разу там палец не сломал, а у кого-то какие-то страшные заболевания, например. Я вот не могу ответить на вопрос, почему так происходит.
Я тоже не могу ответить на этот вопрос. Тоже не могу ответить на этот вопрос. Но есть нечто, что поможет просто понять, не ответить, а понять. Если живет на Земле только один раз, и смысл жизни только здесь, ой, как жалко, если он рождается уродом, и как прекрасно, когда он рождается здоровым, сильным, красивым. Он получает от этой жизни. Но, правда, умирает тяжело страдающий человек и говорит, ой, наконец я, когда я умру только? И рад бывает. Вдруг этот молодой, и сильный, и красивый, и вдруг умирает. О, ужас! С чем я расстаюсь? С благом жизни. Но христианство говорит, что человек предназначен не просто для этой жизни, в которой может быть все, что угодно, и страдания, и переживания, и всякие бедствия. Так, она полна всего, и мы никогда даже не знаем, что может случиться. Не к этой жизни предназначен человек. Это только, это, если хотите, только прихожие перед входом. Перед входом в великолепный дворец. Христианство говорит, что человек предназначен к вечной и блаженной жизни. А здесь он, эта жизнь, сдает экзамен. Экзамен просто сдает. Совесть есть, есть, разум есть, есть. Добро и зло есть представление, есть. У каждого по-разному, ну не важно. Это не важно, что по-разному. Главное, добро и зло. И вот здесь человек сдает экзамен. И вот этот экзамен определяет состояние его души. И с этим состоянием он и идет в вечную жизнь. Так вот, отвечая на ваш вопрос, хочу сказать. К кому можно позавидовать? Вот мы сегодня ехали 4 часа. Как бы я позавидовал человеку, если бы он ехал бы всего полчаса и доехал уже. Говорит, а я за полчаса доехал. Да, каким образом ты это сумел? Вот это да! А я 4 часа отвязся. Да выйди пробка. Те, кто более счастлив. Вы говорите, если мы стремимся, если смысл жизни, в вечной жизни, а не в этом приходящем моменте нашего существования. Если наш дом там, и мы все идем туда, в этот дом, кто более счастлив? Тот, кто скорее дойдет, или кто долго идет?
Тогда у меня возникает второй вопрос. А что так тогда сильно переживаешь, что человечество исчезнет, как биологический вид?
Что переживаешь?
Ну, по поводу того, что человечество исчезнет в 21 веке, как биологический вид.
Да. И что?
Тогда, значит, мы так все быстрее попадем в другую субстанцию?
Так это просто факт. Это факт, да. Все попадем, да. И достойное по своим делам получим. Вот так. Дай Бог все-таки войти, знаете ли, хорошими дверями, когда встречают, пожалуйста, приходите, и все. А не так, знаете, а вот чего сюда пришел? Ну-ка вон отсюда. Вот так. Вот в чем дело-то. Поэтому вот эти вопросы, когда я, почему это умер там младенцем, этот так в молодом возрасте, а эти, я не знаю, кому лучше и когда лучше. Я думаю, что если мы верим в Бога, тогда это спокойно мы отнесемся к этому. Бог знает, когда лучше всего человеку уже попасть домой. А если нет Бога, вот тогда действительно какая-то беда. Одному повезло, другому не повезло. Да. Один всю жизнь страдает, другой всю жизнь наслаждается. Ой, ужас какой. Да. А когда есть Бог, который есть любовь, то я верю. Да. Значит, ему это самое лучшее. Слава Богу. ему не пришлось переживать все тяготы жизни. Он умер скорее. Другому полезно это. А почему полезно, кстати? По очень простой причине. Не вкусив горького, не оценишь сладкого. Так. И нам приходится вкушать. Да, не знаю, что хрен или редьку как-то, что оно слаще, я до сих пор не выяснил это. Да. Но приходится вкушать, чтобы оценить. Вот так.
Василий, можно вопрос?
Да.
Вот скажите, как каждый, допустим, человек, называемый себя, или там пророк, вот, есть там Христос, там, Будда, и мы считаем, что тот человек, который более истинный к Богу, значит, к нему можно прислушиваться. Но существует несколько вот таких вот направлений в мире, ну, религии, допустим,
да.
Иудаизм,
да.
Индуизм, допустим,
да,
христианство.
Да. Я понял.
Вопрос, что более истинно, так сказать? Или Бог един, так сказать, и мы эти религии просто относительно какого-то населения, так сказать, или те, где проживали, они ближе. Им это, так сказать, понимание вот таких вот, допустим, людей ближе. Но
я
Бог един все-таки. Вот как здесь вот сопоставить все разные религии?
Хорошо, в следующий раз, когда уже не я к вам приеду, а вы приедете в академию, я вам прочту лекцию на очень интересную тему. Совсем другую. Совсем такое. Как раз вот отвечая на ваш вопрос. Оказывается, сейчас я только скажу, и вам придется верить. Конечно, вы не поверите, но другого выхода нет. Уже это нужно целую лекцию читать. Оказывается, только христианство имеет объективные аргументы, которые свидетельствуют о его божественном, а не человеческом происхождении.
А в продолжение можно, Рафин Ильич? В продолжение это уже
вопрос. Да, придется, да. Просто поверьте, что это целый лет.
В продолжение этого вопроса. Вот если мы смотрим на мусульманство, да, они же все говорят, что были пророки. Да, и Иисус один из пророков. Да, ну, их...
В каком говорите?
Ну, мусульман. Ну, они говорят, что были ряд пророков, и Иисус один из пророков, а Магомед последний пророк. А вот здесь это как коррелируется? Потому что для нас непонятно, что мы как бы верим в Христа. А они как бы, получается, верят тоже в пророков?
Верю. Кстати, я вам скажу, что мусульманство – это ближайшее к христианству религия. Ближайшее. Ну, что интересно. Потому что они Иисуса Христа признают за великого пророка, не просто пророка. А этих великих пророков у них только два – Мухаммед и Иса. Кстати, в отличие от иудаизма, для которого Иисус Христос является лжемессией, слышите? Лжемессией. А тот, кого ждет иудаизм, для христиан – антихрист. Вы слышите, какой? А мусульманство как раз признает Иисуса Христа, пусть не как Бога, не как Спасителя, но как великого пророка. А то есть у них сознание, я бы сказал так, Ветхого Завета, дохристианское сознание. И они самого Христа признают поэтому как одного из пророков. Но великие. Они признают Деву Марию, это мусульмане. Его мать за деву даже признают. Вы слышите? А в Сирии на моих глазах, я помню, в мечети зашли. Так и вдруг смотрю, там решеточка небольшая такая, огороженная. И подходят и целуют эту решеточку. Я спрашиваю, что это такое? А здесь, там, а здесь, там находится под землей голова Иоанна Крестителя. Целую. Вы слышите? О, у них действительно. Мусульманцы это в этом плане это ближайшая религия. Но, конечно, не признают Христа за Бога, за Спасителя. Кстати, Иса убьет Антихриста духом своих. Мусульманцы, понимаете? Да. Там очень много таких положительных вещей, но есть и другие. Вот так. Но это ближайшая религия христианства.
Можно вопрос? А как, по вашему мнению, соотносится вера с институтом церкви? Особенно в последнее время, когда церковь существенно дискредитировала себя. Как...
Что церковь? А, дискредитировала?
Да.
Нет, ну что значит, как... Вы знаете, вы разные понятия, вы совершенно понятия очень разные. Вера. Вера это... это характер состояния человека, если говорить о человеке. Угу. Да. Под верой можно подразумевать систему вероучений. Я не знаю, о чем вы сейчас говорите. Система вероучений, система нравоучений. Разные вещи. Угу. Одно состояние, другое дело система. Вы о чем спрашиваете?
Я спрашиваю о том, что на сегодняшний день, ну, как бы символом веры, да, то есть является и проводником веры, в основном является церковь, ну, в частности, наша территория, там, русская православная церковь.
Вот, и... Не смешивайте опять таких вещей. Одно дело, тот характер вероучения, дисциплины, нравоучения, который присутствует в Евангелии, и которые всегда присутствовал в проповеди христианской. Другое дело, люди, которые принимают крещение и таким образом становятся членами вот этой внешней церкви. Он может быть негодяй из негодяев, но он крещеный, он член церкви. И пока его, так сказать, не отлучили каким-то там актом специальным, он, оказывается, член церкви. Есть другое понятие церкви. Не это внешнее, а есть другое. Церковь – это есть собрание тех людей, которые объединены единым, ну, я вот тут приходится употреблять слово, единым Духом Божьим, и которые стремятся в своей жизни осуществить нормы христианской жизни. То есть это единство в Духе Божьем. Вот как мы можем быть едины в каком-то, ну говорят, мы духовно едины, например. Вот одна компания так вот, они духовно, другие иначе. Один Дух у всех. Так вот, и Церковь – это единство в Духе Божьем. Кого? Тех, которые в своей жизни стремятся осуществить Евангелие. Так, видите? Кто эти люди? Я не знаю. Попробуй узнать, кто. Кто действительно член этой церкви, а кто только формально принял крещение и все, и называет себя христианином. Попробуй узнать. Понятно? Но в этой вот внешней церкви, вот в этой организации, здесь, поскольку проповедуется, здесь можно прочитать Евангелие, здесь можно услышать об истинном христианстве, здесь можно... Ну, познакомиться с творениями святых отцов. То есть здесь можно узнать в этой церкви. А уже кто узнал это, захочет быть действительно христианином по существу, а не по названию, это, вы знаете, большую часть мы даже не можем и сказать. Поэтому, когда человек исповедуется, священник, он над ним читает удивительную молитву, удивительные слова. Знаете, какие? Примири и соедини его, этого человека, твоей, ну, по-русски скажу, твоей святой церкви. То есть, оказывается, грехами мы отпадаем. Я говорю, что верю, а сам на самом деле, оказывается, и не верю. Я верю, не воруй, ворую. Не лги, а я лгу. Не притворяюсь, а я притворяюсь. Так ты веришь или не веришь? Слышите? Так вот, оказывается, наша жизнь, она противоречит очень во многом тем нормам, которые, кажется, мы верим. Но я говорю, кажется, на самом деле, ой, как плохо и как мало мы исполняем. Вот, видите, так что два понимания церкви. Есть внешние, структурные или общественные, а есть то, что именно действительно духовное, сопряженное с непосредственной жизнью человека. В отношении той, говорите, критики и так далее. Ну что критика? Критикует обычно, ну кого? Конкретных лиц. Ну я слышал там, патриарха, там, митрополита, какого-то священника. Чего? Я говорю, ну и что? Ну всякие были. Во-первых, Христос уже даже Иуду специально взял в апостолы, чтобы на все и прочие времена знали, что внешняя принадлежность к церкви, внешняя, еще совсем ничего не значит и не говорит о том, что действительно человек принадлежит по существу церкви. Вот. А то, что критика, это, знаете, ну, в чем-то, может быть, она оказаться справедливой, в чем-то это просто нарекание, ложь и клевета, потому что, ну, здесь сами понимаете, вот, все очень неоднозначно здесь. Но, по крайней мере, одно ясно, что кем бы ни были вот те, кого мы критикуем, церковь-то не они, а церковь каждый человек, кто считает себя членом церкви. Мы ругаем патриарха, ну хорошо, он, допустим, плохой, так, а я? Кстати, обратите внимание, когда я ругаю другого, осуждаю, знаете, что я делаю? Я не такой, как он. Это я про себя говорю. Я-то лучше, конечно, а не такой, как он. Когда я осуждаю другого, правда? Вор. Я-то не вор, слава тебе, Господи. Правда? У Феофана Затворника есть такой наш святой, очень известный, которому принадлежит замечательная фраза. Фраза эта звучит таким образом. Он говорит о человеке. Сам дрянь дрянью, а все твердит. Я не такой, как прочие человечи. Правда, здорово? Так что будем относиться как-то, ну, снисходительнее, когда кого-то осуждают, ругают. Даже он действительно, когда, если он, ну, что-то и делает. Ну, слушайте, а мы ничего не делаем? Святые, что ли? Ну, будем со снисхождением относиться в отношении других людей и побольше обращать внимание на самих себя. Будет тогда лучше. Ну, извините, я вам говорю не то, что это уже священник разговаривает. Я только занимаюсь богословием.
Алексей Ильич, можно еще вопрос?
Да.
Вот после вознесения Иисуса Христа, вот мы все, я представляю себе икону Святой Троицы, где человеческая сущность Иисуса Христа? Ведь он же
При нем вы обратили внимание, оказывается, человек-то, кто на самом деле в нормальном состоянии-то какой, человек-то, он к ним приходил сквозь закрытые двери и в то же время ел перед ними. Это мы считаем, вот это сейчас у нас, это ужасное наше состояние, когда нас может кто угодно и ужалить, и укусить, и я не знаю, что сделать, и ранить, все наше тело-то какое, которое к тому же еще стареет, все это ужасное. И мы считаем, что это норма, простите, это карикатура, а не норма. Не это норма. Христианство говорит, это будет всеобщее воскресение. Воскреснут люди в самом идеальном состоянии тела. Это примерно. Мужчина около 30 лет, женщина, конечно, моложе. Вот. Все воскреснут. Вот в чем дело. И поэтому и Христос, вот это тело-то его, как его оказалось. Видите, с одной стороны проходит закрытые двери, с другой стороны может и есть, не есть и пить. И он же прямо говорит ученику, посмотри на меня, прикоснись ко мне, и ты увидишь, дух плоти и костей не имеет, а ты меня видишь? Он Фома воскликнул, Господь мой, Бог мой, он был потрясен. И как же такое? И сквозь закрытые двери. Мы даже не знаем вот этого нормального состояния человеческого тела. Почему? А потому что мы с ним не встречаемся. И вот эту ненормальность свою мы принимаем за норму. Если бы мы все были одноглазыми, и вдруг увидели бы кого-то двухглазого, скажи, откуда такое чучело появилось? Слышите, к чему мы привыкли-то? К телу, который устает, ему надо спать, ему надо есть, и сколько за ним надо ухаживать. А чем дальше, тем больше этого ухода требуется. Ужас! Потом в конце концов вообще его сбрасывают и закапывают. И мы считаем это нормой. Воскресение Христа, его тело Христа как раз получило нетленность, бессмертие, бесстрастность. До этого он переживал и страдания, и боль, и в возрасте, видите, как рос, от младенчества до. Он был в этом смысле подобен нам. А вот через страдания эти, которые он перенес, его тело изменилось и воскресло вот в этом состоянии, еще раз повторяю, бессмертным, нетленным, бесстрастным. То, каким будет каждый человек. Такова это наша вера. Христос явил первый образ. Как у апостола пишет, это первый из воскресших. Почему первый? Воскресали же и раньше. Он же Лазаря воскресил. Но Лазарь опять умер. А Христос первый, который показал, каким будет человек. Я предпочитаю в это верить.
А что вы думаете вот о тех людях? Что вы думаете о тех людях, которые вот обладают или думают, что обладают вот какими-то экстрасенсорными способностями?
Чем обладают?
Ну, экстрасенс, который видит, да, например, что-то параллельные миры или там будущее. Вот в связи с тем, что мы не знаем, да, ничего не знаем, что на самом деле нас ожидает.
Дело вот в чем. Вы слышали имя такое Нострадамус? Нет?
Ну, в том числе. Слышали, да?
Ну, он наиболее такой представляет яркий пример таких людей. И он сам о себе говорил. Его спрашивают, каким образом ты это видишь? И он говорил, я вижу это как бы в тумане, во вращающемся зеркале. Происходящие события. И хотя он и предсказывал что-то, но многие совершенно дикие предсказания, другие сбывались. Знаете, как вот, представьте, сильный туман, ну, всем переживали, наверное, идет. Ой, Мишка, ой, нет, Ванька, ой, нет, Сережка, ай, Манька, ай, Танька. Слышите? Иногда и угадали. Что-то такое, правда? Вот что такое экстрасенсы. То есть способности эти в принципе у каждого человека есть. В принципе. Но у каждого открывается при рождении своя форточка. Или, я бы сказал, свой фонарик. И мы говорим, о, музыкант, художник, разбойник, хитроумный. У каждого свое направление, знаете. В частности, у человека есть и эти способности. Но тоже есть, но они с чем сопряжены? С туманом, с вращением. Он хорошо сказал, Нострадамус это точно выразил. Почему церковь относится к этому, я бы сказал, просто отрицательно даже. Не верьте, не верьте в каком смысле? Не доверяйте этому. Они-то говорят так, могут иногда попасть действительно, но в тумане. И могут туда завести человека, что не обрадуешься. Сколько этих лже таких, понимаете, прозрителей таких, лже старцев подчас. Вон недавно мне пишут письма, да. Да, один старец сказал, что умрешь тогда-то. Бедная женщина, что с ней творится? Понимаете, это просто это. Вот до какого состояния можно дойти до негодяйства просто. И она, бедная, с ума сходит. Мы говорим, оставьте вы эти глупости. Ни один святой такого никогда во веки веков не скажет. Что говорят эти прозрители такие. Так что, ведь вот и все. И способность у всех у нас есть. Но у некоторых она вдруг открывается чуть-чуть. Но как еще? Нострадамус самый знаменитый, такой экстрасенс, если хотите, да. И хорошо, что эта фраза осталась.
Да? Леонардо да Винчи тоже говорят.
Кто?
Леонардо да Винчи.
А что Леонардо да
Винчи? Ну, ему уже видели вот эти все аппараты, которые он там рисовал, придумывал летательные.
Нет, он это, ну, а Рафаэле говорят, что он увидел эту Мадонну,
да.
Секстинскую, и написал тут же. А возможно.
А каково
может? Возможно, может, он что-то этот образ и увидел. Очень может быть. Может быть. Ну, со мной картина, конечно, потрясающая. Ничего не скажешь, но все может быть. Но церковь говорит, почему? Что церковь-то говорит? Почему она говорит, к этому относиться надо не только сдержанно, даже отрицательно? Потому что если мы начнем доверять вот этим всем вещам, мы можем попасть в такое болото, из которого вообще не выйдем и погибнет. Истинное видение без этого тумана, без этого вращения этих зеркал наступает у человека только после того, когда он действительно добьется очищения своей души от всякой дряни, которой в нас полно. Полно. Взять только одно только лицемерие, притворство, тщеславие, зависть. Ой, чего только нет. Это же грязь. Это такой туман, такая грязь. Какое тут истинное видение? Почему мы видим, когда святые, да, святые действительно, это было что-то поразительное, чистота. Все очищается. А этим нельзя доверять, опасно. Можем здорово пострадать. Вот Александр Васильевич тоже согласен со мной. Да.
Друзья мои, я предлагаю поблагодарить, потому что мне тоже хочется долго сидеть, Александр, ничего не слушать бесконечно, источник. Саныч, огромное спасибо.
Среднее.
Огромное. Я бы даже сказал, бесконечное, но не прекращающееся, потому что что в следующий раз тоже оставить.
Что в следующий раз тоже оставить. Вот это... Все. Этот номер не пройдет.
Мы специально расчистим дорогу, чтобы мы полчаса
даем. Хорошо. Вертолет. Либо назовем это место Академии, либо вертолет. Если там...
Мы найдем вариант.
Или Академия, или вертолет. Вот.
Друзья мои, вот Алексей Ильич делал большой подарок. Вот здесь находится литература. Не торопитесь ее смотреть, мы сейчас берем потихоньку, раздадим в качестве подарка.
Книжечки. Сам я, понимаете, я однажды переезжал, и, значит, литература, все, водитель возмутился, потому что рессоры прогнулись. Ой, зачем вам столько книг? Ну, я понимаю, 3 книги, ну, 5. Ну, 10 он уже больше такого предел. Зачем столько книг? Я говорю, слушай, неужели вы не понимаете, что у профессоров голова пустая? Не приходится возить с собой книги, чтобы оттуда что-то брать. Он так был доволен, что мы с ним сразу стали друзьями. Ну вот это, пожалуйста, вам подарок.
Ну что, спасибо.